Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Секс, культ, просвет». Виктория Никифорова, Елена Караева, я Алексей Осин. И сегодня у нас замечательная тема. Они абсолютно широки по охвату. Здесь и политика, здесь и мода, здесь и литература, и кино. Ну, в общем, все это связано между собой. А как связано, вы узнаете несколько позже. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуй, Вика. Здравствуй, Леша. Очень рада вас видеть и слышать.
Давайте начнем с темы, может быть, немножко печальной. 5 октября, 30 лет назад, вышло так называемое «Письмо 42», эпохальное творение цвета нашей интеллигенции, которое, в общем-то, повернуло историю страны в определенном смысле. После, не знаю, как сказать теперь, путча, наверное, 3 октября он начался, как мы все прекрасно помним. Ну, а закончилось это все выстрелами из танков по зданию Верховного Совета. Но мы не будем сейчас обсуждать саму канву событий, рассказывать о причинах. Мы как раз поговорим вот именно об этой основе идеологической того, что произошло, когда люди, которых мы привыкли отчислить как, ну, можно сказать, совесть нации, как теперь говорят лидеры общественного мнения, гуманисты, противники смертной казни, страдальцы из-за слезинки замученного ребенка, они впрямую призывали власти тогдашние просто расправиться с инакомыслящими, которые думают не так, как они. Как к этому относиться, давайте попробуем обсудить.
Леш, у меня вот такая всегда ассоциация была. Кровавое воскресенье в Петербурге, и на следующий день, пока еще там трупы не убраны и кровь на улицах, ведущие интеллигенты того времени, Лев Толстой, Максим Горький, Мария Ермолова, пишут письмо Николаю II. Там, «Ваше императорское величество, разделайтесь с этими бунтовщиками, уничтожьте их всех». Мы можем такое представить? Мы не можем такое представить. Не могла русская интеллигенция так говорить о русском народе. Все были на стороне тогда русского народа. Никто никаких петиций к Николаю II не писал. А тут в 93-м году что получилось? 34 октября, ну, вот эти трагические события, значит, множество убитых. Официальная цифра 158 человек, официальные. По неофициальным данным, там люди насчитывали больше 1000 человек. И тут наша интеллигенция. Эти буревестники шестидесятнической оттепели, шестидесятники, романтики. Они выходят со своим обращением к властям, в котором требуют запретить все партии, которые мне нравятся. Не только коммунистическую. Все там, то, что они называли националистическими партиями, все фронты, все объединения. Они призывают к люстрациям, к репрессиям. Они призывают репрессировать всех членов коммунистической партии и других партий. Всех, кто им не нравится, собственно говоря. И они нападают на тех людей, которые вот только что пострадали за свои убеждения вот в прямом физическом смысле слова. Особенно страшно это было на контрасте с тем, что, значит, мы привыкли от них слышать. Да? С одной стороны, там, возьмемся за руки, друзья, там, виноградную косточку в теплую землю зарою. А с другой стороны, я вот почитала это письмо, там жуткий совершенно лексикон. Они называют людей красно-коричневыми, там, вражденцами, фашистами, ведьмами. Это страшно читать. Они призывают, ну, собственно говоря, продолжать дальше политику репрессий, которая и так уже 3-4 октября показала себя во всей красе, да, ну, палили из танков по Белому дому. И вот я с Леной хотела это обсудить и спросить: Лен, вот это вот романтики, шестидесятники, там, Ахмадулина, Акуджава, что было в мозгах у людей, как можно было пойти на такое?
Вика, накануне нашего разговора я прочла повесть Юрия Трифонова, о которой никто никогда нигде не говорил. Она была опубликована каким-то абсолютно левым порядком и называется «Бермудский треугольник». То есть не Трифонов, извините, Бондарев, конечно, Юрий Бондарев, я прошу прощения. Бондарев, которому в тот момент было сильно за 70, описал происходящее, взяв в качестве героев нескольких человек, причем относящихся к богемному истеблишменту, богатого художника, его внука там, и так далее. На самом деле у нас же не было никакой информации из других источников, кроме как официальных ельцинских СМИ. Все везде было заполнено людьми, которые кричали о красно-коричневой опасности, о том, что на нас наступают фашисты, о том, что сейчас вот просто немедленно, вот через 2 часа начнутся погромы, о том, что вырежут всех свободомыслящих людей. К сожалению, большая часть общества, которое относило себя тогда и я, этим словам доверяла, потому что странно не доверять тому, что говорит тот же, например, Роберт Рождественский. Это письмо появилось, на мой взгляд, как подготовка для абсолютно кровавых репрессий. Бондарев, кстати, в своей книге называет, что было закрыто 60 организаций и ассоциаций, которые не были абсолютно согласны с ельцинским курсом. А с другой стороны, власти в тот момент требовалось, чтобы ее поддержка в разграблении страны была бы абсолютна, чтобы она была бы завалидирована. И мы это сейчас, 30 лет спустя, наконец-то поняли. Но лучше поздно, чем никогда. Почему этим занялись интеллигенты? Почему там появилась подпись Дмитрия Сергеевича Лихачева? Мне очень трудно сказать за людей, которые прожили ту жизнь, которую, например, прожил академик Лихачев. Может быть, он, как человек, занимавшийся филологией, садами и парками и всем остальным, был точно так же введен в заблуждение, как и Ахмадулина, которая потом уже, по словам людей, которые с ней общались, вроде хотела эту подпись отозвать. Но в любом случае, дело сделано, письмо было опубликовано, а результат нам известен. На самом деле, конечно, не 153 человека погибли, а погибли как минимум на порядок больше. А то, что описывает Бондарев, я всем очень рекомендую прочесть, там 65 страниц всего. То, что описывает Бондарев, это... Ну, такой маленький Сталинград, он хорошо знал войну, это такой маленький Сталинград, но когда родные по крови люди встают против своих же, и встают они потому, что они были натравлены. Я еще, знаете, хочу что тут заметить, друзья? Ведь это на самом деле был второй акт драмы, а первый случился, и вы должны это помнить, потому что мы все-таки ровесники, когда была демонстрация, если я не ошибаюсь, в мае месяце.
1 мая, да.
И просто люди шли по Крымскому мосту, их избивали до полусмерти. И их избивали на глазах у всех, за них никто не вступился. А это была всего лишь мирная демонстрация. То есть на самом деле... Показали власти нам всем, что кровь – это окей, если речь идет об уничтожении идеологических противников. И мы сказали, да, власть – это окей. А интеллигенция сказала, да это тем более окей, потому что мы расправимся со всеми кино, литературно и прочими генералами. Конечно же, у них были еще и свои, ну, скажем так, мелкопоместные интересы, получение финансирования. Дальше они все начали получать премии, заказы, фестивали и все прочее. Вот о чем, собственно, эта трагедия. То, что она не разошлась волнами по России, это, конечно, подвиг военных на самом деле, и Вика об этом написала совершенно блистательно. Это подвиг тех людей, которые знают, что кровь не водится, и они вывели всех, кто был в Белом доме, они сохранили им жизни, и они отказались от зачистки тех, кто в Белом доме был. Поэтому низкий поклон вам, бывшие и нынешние сотрудники Альфы, потому что на самом деле вы нас спасли от кошмара и ада гражданской кровопролитной войны.
Нет, на самом деле для меня урок еще тех событий в том, как механизм расчеловечивания оппонентов происходил. Это касалось писателей, политиков, может быть, военных из другого лагеря. Вот по всем СМИ, которые действительно тогда контролировались, соответственно, понятно кем, как раз вот этот процесс и шел. Но при этом я бы еще сказал, я понимаю ваш горе, так сказать, и пафос от воспоминаний, что все-таки гражданская война это как бы вина и тех, и других. То есть вот сейчас как мы можем говорить, кто был прав, красный или белый? Вроде по факту я в Советском Союзе прожил очень много лет, да, но с другой стороны не могу сказать, чтобы и красные были правы, и белые. Просто это вот противостояние, потому что я, например, не одобряю штурм Останкино, честно говоря, да, и такой метод мне тоже не нравится. Я понимаю, что в какой-то момент и те, с кем я сейчас ментально, они тоже что-то упустили. Они не нашли способов по-другому решить эту проблему. Вина – это беда, Леша, это другой вопрос.
Можно я тебя сразу перебью? Дело в том, что когда была гражданская война в России, власть не была укреплена, у нее не было легитимности очевидной. А Ельцин был президентом и гарантом Конституции. Он был гарантом прав всех граждан. Значит, он, его советники, его помощники обязаны были конституционно, это их главная, собственно, задача – сидеть и договариваться, пока не договоришься.
Я же не спорю, что Ельцин во многих, как в этом, так и во многих случаях, проявил себя с определенной стороны. God bless America, одна чего стоит, и звонок из Беловежья, дескать, ребята, я сделал все, как вы хотите. Я не обсуждаю в данном случае вот фигуру Ельцина, хотя он виноват
это
в большей степени.
Я ее не обсуждаю. Я говорю о том, что власть тогда существовала, она была структурно организована, и у нее была обязанность поддерживать в стране мир. Эта обязанность ей вменена Конституция, потому что Конституция обеспечивает всем гражданам одинаковые права. Но в какой-то момент власть решила, что есть граждане, у которых прав должно быть больше, и есть те, которых можно убивать, потому что их убеждения не соответствуют генеральной линии. На самом деле это предательство всех тех идеалов, с которыми эти люди призывали, кстати, российский социум их защищать. Вы же и помните, ведь был еще Гайдар, который выходил и говорил: «Давайте защитим свободу и демократию». Он призывал идти защищать людей абсолютно безоружных. Это могло кончиться очень плохо для тех, кто пошел.
Послушайте, я хотела бы напомнить об ответственности как раз интеллигенции. В такие острые моменты, когда страна балансирует на грани гражданской войны, святая обязанность интеллигенции – это становиться живым щитом между властью и гражданами, между ОМОНом, грубо говоря, его дубинками, и выступающими на протест гражданами. И всегда русская интеллигенция в прежние времена следовала этому неписанному моральному коду – защищать слабых, защищать угнетенных, защищать тех, кто выходит там в кровавое воскресенье и пытается, ну, как-то обратиться к властям. И в этот раз люди, называвшие себя русской интеллигенцией, непонятно почему, они абсолютно предали эту свою миссию. Причем, Лен, ты говоришь, они боролись там с какими-то кино- и литературными генералами. Ты меня извини, они сами были такими генералами, такими полковниками, такими фельдмаршалами. Они все были в госпремиях. Они были обласканы той самой коммунистической партией, которую они стали в своих там петициях называть красно-коричневой, вот это вот все. Они работали на эту коммунистическую партию веры и правды десятилетиями. Они так слегка покручивали фигу в кармане, но тот же самый Рождественский прекрасные песни писал для фильма «17 мгновений весны», да, чудесно обслуживал интерес и КГБ СССР, да, и ЦК КПСС, и всех вот этих институций. Эти люди были обязаны советским институциям, коммунистическим институциям абсолютно всем, всей своей карьерой, всеми стадионами, которые они собирали, никаким не в меньшей мере своим талантом, но в гораздо большей степени покровительству коммунистических лидеров. Они были обязаны вот этим своим успехом. И вот это их такое, ну, фантастическое предательство, которое на глазах у всех совершили. Что после этого можно сказать об интеллигенции? При этом они назначают себя русской интеллигенцией. И самое страшное, что они понесли свои идеи дальше, они породили целую секту светлоликих людей. Они преподавали, они продолжали получать ведущие посты, премии, все такое. И вот эти вот теперь светлоликие люди, на которых мы смотрим только вот как у Гоголя, я не знаю, расставив руки в полном изумлении. Ведь это же их идейное духовное порождение. Вот эти люди,
второй акт того же самого наблюдаем. С февраля месяца абсолютно то же самое.
И те люди, которые бегут от СВО, там штурмуют Верхний Ларс, это их духовные дети. Это...
Даже не в этом дело. Они же говорят, что Россия должна проиграть. Чем больше будет унижение России, тем для нее будет лучше. Они и тогда ту же самую мысль.
Да, да. Поэтому они разжигали этот самый конфликт. Им было выгодно, чтобы Россия, я скажу так попросту, чтобы Россия стала Украиной. Чтобы Россия стала несчастной страной, которая вечно раздирает гражданские войны, мятежи. Страна была бы слабой, несчастной. Этим людям это было выгодно, они специально работали, это была вот их такая позиция.
Но самое страшное, на мой взгляд, еще даже не в этом. Самое страшное в том, что они задавили среди своих коллег голоса, которые могли бы вступиться за защитников Белого дома. Они же демонизировали тех, кто пытался воззвать к разуму и к доброте. Они демонизировали Проханова. Они демонизировали Бондарева.
Лимонова. Да.
Они говорят Лимонова, конечно. Но выяснилось, что как раз эти люди и есть настоящие русские интеллигенты. Во-первых, они сострадали слабым. Во-вторых, они рассказывали правду о происходящем. В-третьих, понимая, что им будет за их фронту, Тем не менее, они не отказывались от своих принципов. Ни разу и нигде Юрий Бондарев не сказал, что «я отказываюсь от книги «Бермудский треугольник». Ее не опубликовали, он ее писал 4 года. Она не была опубликована ни одним издательством. Проханов не отказался ни от единого слова. Лимонов поступками доказывал, что он с защитниками. Поэтому, конечно, сегодня мы видим, как произошел тектонический сдвиг. Все те, кто казался нам таким добрым, таким умным, таким талантливым, таким нежным и чутким в борьбе за свободу, оказались просто мелкими негодяями, спекулянтами. Вот я другого слова просто для них не найду. Да, там кто-то из них уже умер, да, извините, значит, мне пришлось, вероятно, плюнуть на чьи-то могилы, но негодяйство, тем не менее, оно ушло вместе с ними. Эти люди испортили себе и некролог тоже.
Вот смотрите, мы с вами поговорили о противоречивом времени и противоречивых людях, да, а выразителем этого времени, как многие считают, да, в общем, я тоже склонен к ним присоединиться, в литературном плане является Виктор Пелевин, писатель, который опубликовал свое новое произведение, оно называется «Путешествие в Элевсин». Я признаюсь, что я читал Пелевина только несколько вещей, «Чапаев и пустота» и, по-моему, «Generation P», да, после этого не тянуло меня больше знакомиться с его произведениями, не потому, что они плохие. Я считаю, что это действительно выразитель эпохи, с одной стороны, а с другой, один из крупных писателей все-таки, вот я скажу, может быть, наверное, самый даже крупный в нашей стране вот в это время, да? Вы, насколько понимаю, ознакомились уже с текстом.
Я за 2 ночи вот одолела «Путешествие в Элевсин», я прям похвастаюсь. Вот, да, я справилась. Потому что действительно в 90-е годы, ну, сильное впечатление это все производило, остроумнейший был автор. И потом сегодня, ну, почему интересно читать Пелевина? Тут же еще какая интрига получается? Человек живет за границей. Он кто? Он русский человек, на рандеву с западными спецслужбами, честно говоря. Ему надо выслуживаться. Ему надо показывать, что он хороший русский. Соответственно, ему надо ругать Россию как только возможно, да? Но с другой стороны, он издает свой роман в России. То есть ему надо проскальзывать между цензурой и там, и сям, и везде, на всех уровнях. Поэтому вот очень интересно читать это «Путешествие в Элевсин», как вот писатель проскочит между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, ему надо по-моему поливать Россию, с другой стороны, ему надо издаваться здесь. И причем подстраиваться под вкусы своей аудитории, которые, ну, сильно изменились тоже с годами, правда, за прошедшие десятилетия?
А он активно это делает, я имею в виду, поливание по-моему?
Виляние.
Называется виляние, да, и кручение фиги в кармане. Абсолютно все советские практики, да. Ничего не изменилось. Какой сюжет, значит, если так в в сухом остатке, если убрать там все надстройки там про виртуальность, там очень много таких надстроечек, которым он прокладывается, чтобы, значит, обезопасить себя от критики.
Да.
Но так в сухом остатке получается сюжет такой. Плохой русский захватывает власть над миром и хочет уничтожить все человечество.
Он хочет сделать... Не может такого быть. Плохой русский.
Он хочет сделать это потому, что в самом коде русской культуры и русской литературы зашита жажда уничтожения человечества. Якобы русская культура хочет уничтожить всех людей, всех убить, праведников отправить в рай, а грешников отправить в ад. Якобы, значит, по Пелевину в этом суть русской культуры. Но все это, конечно, прокладывается тем, что русский не человек, а такой литературный алгоритм. Его зовут Порфирий Петрович, и это просто компьютерная программа на самом деле. Но мы понимаем, что на самом деле Пелевин хочет нам сказать, что мы, значит, очень такие плохие, всех хотим убить. Мне жаль, на самом деле, того остроумного, злого сатирика, который сначала, ну, блестяще описывал наши 90-е, вот был настоящим их зеркалом, да, энциклопедия наших 90-х, а потом жесточайшим образом критиковал Америку, Запад и вот выстроенные ими системы мира. Жесточайшим образом он их критиковал. Хочу вам напомнить, вот всем, кто не любит Пелевина, что вот писатель Макс Фомин, который был убит террористской трепой в Петербурге, у него же какой был псевдоним? Владлен Татарский. Владлен Татарский – это, да, герой как раз Пелевина. То есть человек, писатель этот, заходил и патриотом в том числе, и либералом, и всем. И как было у него моменты расцвета, они начались в 90-е. Но сейчас, конечно, это уже просто богатый житель Европы, такой буржуа, который вынужден вот вилять, как Лена выразилась. Ну, и мы так смотрим за этим вилянием. Ну как, изящно он провиляет на этот раз? Ну так, ну получается, я думаю.
Вик, история с плохими русскими, которые хотят захватить весь мир, она датируется, по-моему, прошлым веком. Но мы же знаем, вначале в Голливуде и вообще писали там всякие фильмы, «Ниночки» снимали с Гретой Гарбо, какие мы все ужасные, и какие мы все шпионы, и как мы все хотим получить мировое господство. Из этого, кстати, вырос маккартизм, мы не будем это забывать, потому что, тем не менее, идеи же коммунистические были чрезвычайно популярны, и в Америке с этим боролись, и боролись очень активно, людей выкидывали из профессии, они умирали, спивались, и это были не самые последние люди. То есть я бы не поставила на одну ступень Пелевина, который прекрасно живет, ругая собственную страну, и Дэшелла Хэммета, который был замечательным автором не только детективных романов, но и честным человеком, и с ним расправились в этой самой маккартистской комиссии. Проблема, как мне кажется, с Пелевином заключается в том, что ему абсолютно требуется комфорт западной жизни, хотя, в общем, сейчас в Москве, на мой взгляд, жить гораздо приятнее и комфортнее. А с другой стороны, ему требуется паства, ему требуется клака, а эта клака русскоязычная. И вот почему эта русскоязычная клака принимает, когда ей в лицо говорят, какая она ужасная, для меня вопрос значительно больше, почему, например, заходит Пелевин. Я не знаю.
Есть ответ, Лен, есть ответ, потому что те, кто принимает сейчас Пелевина, равно как с ним и других известных письменников, да, либерального толка, они себя с нами не отождествляют. Они считают, что вот мы где-то тут в хлеву, а они над этим хлевом порхают на бабочкиных крылышках, которые у них в животе. Они какие-то эльфы, а мы вот орки и Мордор и так далее. То есть, мне кажется, это очевидно.
Да, но с другой стороны, этих бабочек и эльфов не принимают в Европе. Это очень точно нужно понимать, что чем меньше ты любишь свою страну, чем яростнее ты с нею споришь, чем больше ты ненавидишь родину, тем меньше уважения к тебе там, на что ты хочешь облокотиться.
Но один известный банкир... Один известный банкир присмыкается же в Лондоне, присмыкается и выпрашивает себя.
Разве один? Что присмыкается, они никогда не будут восприниматься равными. Вот в чем проблема. Это люди третьего, пятого или четвертого сорта.
Так их это устраивает.
Это даже не прислуга.
Их это устраивает.
Я не знаю. Вот у меня вопрос. Устраивает это или нет, потому что они понимают, что они живут на птичьих правах. Но если жизнь на птичьих правах, это означает, что это их устраивает, но окей, тогда мы согласимся, что у этих людей нет чувства собственного достоинства, и что они живут на положение людей, которых не допускают в гостиные.
Вот слушайте, ну, да. Мне не кажется, что Пелевин прям уж так ненавидит Россию. Он просто принадлежит, ну, вот к этой касте там жонглёров, трубадуров, которые, знаете, в Средневековье между дворами баронов кочевали, там, феодалов. Ну, и каждому феодалу они вынуждены были льстить по-своему, крутились, как могли, там, врали. Ну, то есть для литератора, путешествующего, для такого инфо-цыгана-кочевника это абсолютно нормальная позиция. Все-таки, мне кажется, больше уважения надо к нему проявлять, потому что в какой-то момент любой писатель, особенно такой писучий, да, он начинает писать эпитафии самому себе. Ну вот из уважения к его предыдущим достижениям, ну мы читаем даже эти эпитафии, ну пусть они написаны с юморком. И следить за тем, как он виляет, это вполне себе забавно. Гораздо забавнее, чем смотреть на телодвижение наших многочисленных банкиров в Лондоне. Леша, там не один такой. Там
ну, нет, ну я просто пример привел, я понимаю, что конечно,
банкиры все-таки, они имеют дело с деньгами, они не занимаются инженерией человеческих душ, как мы знаем, да? У них все все-таки влияние немножко иное, и оно, скажем так, оно лимитировано. А когда ты писатель влиятельный в этом смысле, ну, для меня Пелевин — это Улицкая в брюках. Они для меня одинаково стоят, потому что у Улицкой ведь тоже России кошмарно, чудовищно, отвратительно. В ее произведениях нет ни одного приличного человека. Ну, человека, с которым хотелось бы дружить. Там полный кошмар и ад, который вываливается в каждой книге из ее души. Конечно, нужно Пелевина издавать. Я не говорю о том, что его нужно запретить. Мы же не творческая интеллигенция, пишущая письма про опасность красно-коричневой заразы. Нет, но просто он должен стоять на том месте, на котором его ставят люди, понимающие, что происходит и как идет литературный процесс. На мой взгляд, вопрос только в критериях. Ну, где-то он там, на периферии, пусть ошивается. Ну, почему? Ну, пусть будет и такая бабочка в нашей энтомологической коллекции.
Тем больше нужно понимать, что и Савенков, и Бунин, например, они вовсе даже не плюшевые книжки писали после революции. Много им не нравилось то, что тут происходит. Дамы, мы сейчас прервемся на новости, затем вернемся в эту студию. У нас еще две потрясающие темы.